Много неясного в странной стране. Можно запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине. Если представить, что может случиться, вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело, а? Так-то, дружок, в этом-то все и дело. Добро и зло в стране чудес, как и везде, встречаются. Но только здесь они живут, на разных берегах. Здесь по дорогам разные истории скитаются. И бегают фантазии на тоненьких ногах.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я и ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. В гостях у нас на волнах нашего радио уже не в первый раз Дмитрий Соин, писатель, публицист, общественный деятель, ректор Европейского института ЮСТа. Добрый день, Дмитрий.
Приветствую вас.
Прозвучала песня Владимира Семеновича Высоцкого «Много неясного в странной стране», песня из знаменитого в свое время спектакля, радиоспектакля «Алиса в стране чудес». Аранжировку сделал Георгий Горонян, замечательный музыкант, друг Владимира Семеновича. И песня эта нисколько не устарела, ибо сегодня мы видим, что много неясностей, в которых даже профессионалы не всегда в состоянии разобраться. Политологи, эксперты, аналитики. В общем, идет разноголосица мнений по многим вопросам общественно-политической жизни, войны, которая оказалась Россия. Дмитрий, а тебе не страшно после всех этих покушений резонансных, после убийства Даши Дугиной, Владлена Татарского, после покушения на писателя Прилепина? Вот каждый из медийных людей, политологов, тех, кто ходит на программы на разные, высказывает откровенно свою позицию, может оказаться и, собственно, находится в группе риска. Вот как выдержать вот этот путь воина, путь, о котором в японской традиции очень много всего написано, путь Бусидо, так, чтобы не бояться смерти, не бояться быть раненым, пострадать. То, что сегодня потребовалось неожиданно сотням тысяч людей, многие из которых были далеки от военной темы, от боестолкновений, от разных видов оружия и так далее.
Мне чуть проще с этим, потому что я прошел борьбу конца 80-х, начала 90-х годов, потом военный конфликт в Приднестровье, потом 93-й год Белый дом, потом очень сложные ситуации, в которых я участвовал по линии спецслужб. Это закалило, несомненно. При этом, вот если человек говорит, я вообще смерти не боюсь, это либо святой, либо сумасшедший. Потому что, ну, святой человек, он понимает, он искренне вовлечен вот в эту тему жизни после смерти, жизни вечной, а сумасшедший, он просто, ну, у него нет там, допустим, чувства самосохранения. Здесь момент в балансе, да, мы понимаем угрозу, мы понимаем опасность, надо перепроверяться, быть аккуратным в контактах, быть аккуратным, когда пользуешься автотранспортом, когда тебе предлагают какие-то встречи подозрительные, куда-то приехать, уехать. На это все надо реагировать уже сквозь призму ситуации. Но при этом мы понимаем одну вещь. Что такое путь воина? Путь воина – это принятие в качестве жизненной философии, идеологии борьбы. И когда человек, ведь мы все равно все рано или поздно умрем. Вопрос только в одном. Умрем ли мы с честью, с выполненным долгом, с выполненной миссией? Или мы умрем, просто прокоптив этот белый свет там, какой-то своей копотью, как раньше говорили, ни богу свечка, ни черту кочерга. Прожил человек и даже не заметил, как умер.
Ну, служа, так сказать, мамоне, к чему нас 30 лет, в общем, призывали и призывают определенные силы, а не богу служа, а, собственно, перед каждым Господь ставит определенную сверхзадачу.
Да, и поэтому, в общем-то, для воина неважно даже место и время битвы. Он находится в постоянном состоянии такой внутренней мобилизации, одновременно расслабления. Он расслаблен в том отношении, что он не нервничает, он не истерит, он не погружается в панику, узнав какие-то новости. Ведь я прекрасно знал Дашу Дугину. У меня с ней были великолепные отношения. Я хорошо знал Владлена Татарского. Я по касательной знал того же самого Прилепина. Ну, с ним по касательной, а вот с Дашей и с Владленом я на одних передачах сидел бок о бок. Мы общались там, да, пили чай, кофе. Этих людей уже нет. Как нет и сотен, и тысяч других людей, которые, собственно, так или иначе были когда-то еще совсем недавно рядом с нами. Кто-то из них разорван снарядом, поражен пулей, кто-то устранен террористами. Это борьба, и вот мы... Вот в феврале 22 года перешли Рубикон. Мы перешли Рубикон. Вот даже когда с Россией воссоединился Крым, это был еще берег Рубикона на самом деле. Еще как-то там что-то это было, ну, так, вроде бы какие-то красные линии пройдены. Но, тем не менее, был какой-то диалог, какие-то контакты, кто-то к кому-то ездил, что-то обсуждали. Не было такой жесткой санкционной политики. И, в конце концов, не было такой тотальной... войны против России, которая ведется сейчас. А вот февраль 22 года, да, это Рубикон, и он пройден, и те, кто думает, что можно отмотать назад, что еще можно там о чем-то договориться, вот это слово модное у поколения 90-х, начала 2000-х, договорники, оно у меня настолько отвращает, что ну там договорники, и тут договорники, и вот тут договорники. Нет, дорогие друзья, все закончено. Это как при лобовой атаке. Выбор сделан, два самолета несутся друг навстречу другу. Если у кого-то из пилотов сдадут нервы, он будет сбит. Если у обоих пилотов нервы не сдадут, то самолет просто вдребезги.
Но пуля вылетела из ствола, и обратно в ствол она вернуться не может.
Загнать
это немыслимо.
Нельзя, да.
Вот. У меня такой вопрос. Недавно был на приеме у врача, врач знакомый. Ну, сели потом попить чаю. И он говорит, идут потоком женщины, у которых депрессия, истерия, огромное количество людей смотрит телевизор, у кого-то там родственники воюют, кто-то просто вот смотрит все новостные программы, и происходит, в общем, воздействие на психику, на психическое состояние. Это как-то можно изжить, можно как-то переломить ситуацию? Ведь мы, к сожалению, видим, что для многих войны нет. Они погрузили голову в песок и заняли страусиную позицию. И, к сожалению, наши СМИ тоже заняли странную позицию. С одной стороны, война, и на части каналов и части телевизионных программ она есть, а на части каналов, ну, потребительские там есть форматы, есть какие-то развлекательные, музыкальные, где гоняют так англосаксонскую музыку в большом количестве. Вот там все осталось по-прежнему. Вот это вот противоречие, не оно ли приводит к подвижкам в мозгах у женщин, да и не только у женщин, у части мужчин тоже. Раскол такой происходит, да?
Да. Ну, во-первых, страх должен идти впереди орды. Вот создание обстановки нервозности, постоянного ожидания проблем раскачивает психику даже очень сильных людей. Есть такая вещь, это называется дистресс и эустресс. Вот эустресс, это мы вот с тобой, например, выйдем, обольемся холодной водой. Это эустресс, он полезен для организма, встряска, подпитка иммунитета. Дистресс – это затянувшиеся негативные переживания, ощущения и мысли, которые постепенно начинают разрушать не только психическое, но и физическое тело человека. Если мы просчитаем вот эти все ходы, то есть берем февраль 22 года, и сейчас уже у нас середина мая 23 года, представь себе, насколько это затянувшийся стресс. Да? Люди живут в ожидании каких-то неприятных известий. Постепенно это приводит к истончению психических возможностей человека этому противостоять. Падает иммунитет. Начинаются, кстати сказать, психосоматические, физиологические проблемы и у женщин, и у мужчин. Почему женщины истерят? Почему они находятся в этом состоянии? Да потому что мы 30 лет жили в другой цивилизации, в другом мире. И если сейчас каждый из нас внутренне не перестроится вот в эту новую реальность...
Жили, я перебью, в состоянии довольства, комфорта, и из всех утюгов слышалось одно. Обогащайтесь, покупайте землю, участки, стройте себе коттеджи, обставляйте эти коттеджи современной мебелью, современными всякими прибамбасами. А вот ради этого вы и живете, чтобы много зарабатывать и много тратить. Общество потребления. Вот что требовалось.
Так это все началось еще при Горбачеве. когда Великая операция и прочее. Затем это продолжилось при Ельцине. Более того, это, в общем-то, активно продолжалось даже при раннем Путине. Ведь в начале 2000-х курс-то был примерно такой же. Он начал активно меняться после того, как Владимир Владимирович окреп, скажем так, укрепил власть и начал разворачивать страну в другую сторону. Если бы он сразу это попытался сделать, то я думаю, что те же самые олигархи просто-напросто бы переворот могли бы произвести в стране, понимая, к чему это идет, что их власть заканчивается. Я вот как бы продолжаю свою мысль. Здесь важно что, как рекомендация. Первый момент. Прошлого уже нет, его надо похоронить. Вот значительная часть неврозов и депрессивных состояний связана с воспоминанием о прошлом. Как же было тогда хорошо, как же мы жили, ездили
зачастую
в Европу.
Зачастую это ложные посылы, потому что люди склонны забывать все плохое и помнить исключительно хорошее. И зачастую это иллюзия, созданная в мозгу человеческом, а ее в реальности-то и не было.
Я тебе больше скажу. Мы на самом деле находились в состоянии лягушки, которую варят в молоке. Лягушка кайфует, она плавает в молоке, температура растет, и она незаметно, собственно говоря, превращается там в пищу или там во что еще, да, то есть она гибнет. Нас тоже варили в молоке, ресурсы страны истончались, у нас выкачивали все, что возможно, у нас был сформирован класс олигархов, которые презирали и ненавидели сам народ, для них страна была источником обогащения, народ деградировал, пьянство, наркомания, безысходность, стремление хоть как-то что-то заработать, готовность за деньги продавать свое тело, мозги, душу, духовность, все же это 90-е годы, начало 2000-х. Мы-то с тобой это понимаем, но для основной части населения что это было? Это возможность поехать за границу, там Турция, Шмурция, Европа. Это какие-то тряпки, это какие-то бренды, это какая-то трансформированная в русскую действительность американская мечта, обогащайся, стань миллионером.
Меня, знаешь, что поражает, что работали вроде 30 лет с молодежью, то есть молодежь должна, по идее, вся рвануть была отсюда, а она не рванула, некая часть действительно уехала, но молодежь оказалась лучше, чем, может быть, кто-то предполагал и надеялся. То есть она вот воюет, она показывает примеры героизма истинного и погибает, к сожалению. Благодаря чему? Культура помогла, религия помогла или что еще?
Ну, во-первых, помогла мобильность мышления молодого. Мобильность мышления, готовность воспринять новую информацию, новую реальность. И у молодых есть амбиции, когда они видят, что стране брошен вызов, что нас хотят унизить, превратить, значит, в третьесортное стадо, молодежь готова ответить на этот вызов. Это первый момент. Второй момент. Если мы возьмем молодежь, которая сейчас воюет, а на сегодняшний день у нас 23-й год, это та молодежь, которая была 5, 6, 3 года там. Может быть, еще кто-то даже не родился на момент прихода Путина к власти, на момент, когда начались эти трансформации. Поэтому их школьный период, университетский период все-таки пришелся уже на Россию 14-го года, 16-го, 18-го, 20-го.
То есть период выздоровления.
На период выздоровления. Я сам этот момент изучал. Я же все-таки с 95-го года в высшей школе. И огромное количество выпускников у меня за спиной различных по политологии, социологии, кого я вот выпускал. И я как профессионал рассуждаю, что очень есть хороший монолог в одном из фильмов по этому поводу. Ну, сейчас не буду его упоминать, когда говорится о том, что вот представим себе, вот сейчас воюют те, кому там 22, 28 лет, 30, 18 лет, да? Но если мы отмотаем к 2000-м, тогда они еще были либо детьми, либо подростками, либо даже не родились. И это поколение воспитывалось уже в новой России. А вот те, кто постарше, это все-таки птенцы гнезда ельцинского, назовем это так, да? И вот эти люди...
Дети перестройки.
Да, вот эти люди первые дрогнули. Они первые дрогнули, они поняли, что у них отнимают то, на чем они воспитывались и к чему они стремились. И поэтому кто в первую очередь испытывает преддепрессивные, депрессивные состояния, панические атаки, различные тревожные состояния, а ведь тоже ко мне многие приезжают за консультациями по этим вопросам. Это вот как раз тем, кому там 40 с хвостом, 50 с хвостом, они не знают, куда деть деньги свои, имущество, бежать из страны, остаться в стране. Что вообще делать? Полундра, все пропало. Вместо того, чтобы сказать себе следующее, где родился, там и пригодился, это пункт номер один. Пункт номер два. А мудрость человека заключается в принятии новой реальности. Если ты будешь бороться за прошлое, это как бороться за давно ушедшего из семьи мужа или жену. Это бесполезно и бессмысленно. И третий момент. Вот профессионально тебе скажу. Есть два вида самых сильных переживаний. По поводу прошлого и по поводу будущего. То есть вот эти люди, которые сейчас в депрессиях, они переживают по поводу того, как у них было хорошо типа в прошлом. И они переживают по поводу того, а будет ли хоть что-то у них в будущем. Они не готовы перестроить мышление под новую реальность. Она такова, какова есть. Ее изменить невозможно.
Религиозное сознание, православная вера, она говорит совершенно о другом. Она говорит о принятии вот той реальности, о чем ты вот упоминаешь, как некий посыл сверху, как часть Господней божественной педагогики. Потому что, на мой взгляд, об этом мало кто говорит. Вот все, что происходит, это часть божественной педагогики. Мир пошел не туда, весь мир пошел не туда. Россию тоже погнали не в ту степь. И поэтому Господь, Он это все попустил. Есть хорошее выражение: Господь попустил. Вот Господь попущает не просто так, а для того, чтобы вразумить нерадивых своих детей. Вот когда дети, наконец, поймут, что они идут не туда и свернут с этой погибельной дороги, тогда все и прекратится. Ни снаряды, ни пушки, ни танки, ни минометы все это не остановят. Остановит только общее движение в правильном направлении. Ты согласен?
Дело в том, что религиозное мышление в целом и православное в частности, оно вообще построено на главном принципе, что основное начнется после смерти. И поистине верующий человек, он как бы, ну, он не стремится к смерти, он не стремится там к какому-то членовредительству, потому что это грех. Но при этом он одновременно и не боится там потерь в материальном мире. Он не боится самой смерти, он понимает, что жизнь вечная начнется после. И это очень укрепляет. Второй момент. Да, действительно, вот этот принцип принятия того, что тебе в качестве испытания дает жизнь, а для религиозного человека это испытывает его либо Господь, либо его соблазняет дьявол. Да, разные виды испытаний есть. Есть испытания, когда вот как в ситуации с Иовом, да, когда Господь испытывал. Есть ситуация, когда нас лукавый испытывает. Но все эти испытания человек принимает, во-первых, с благодарностью, во-вторых, они его укрепляют еще больше в духовной части. А когда внутренний стержень есть, тебя не сокрушат никакие, скажем так, катаклизмы внешние. И объективно сейчас, да, верующий человек, он чувствует себя гораздо лучше, чем псевдоверующие. Это гигантское количество людей в России, это псевдоверующие.
Которые крестики одели, которые ходят иногда в церковь, заходят, захожанцы, да, но вот они все-таки не усвоили какие-то базовые моменты, основы. К сожалению, действительно их много.
Их много, да. Я как социолог очень легко это высчитываю. Я считаю, что есть люди воцерковленные, это отдельное ядро в нашем обществе. И их не так, кстати, много, воцерковленных, подчеркну, людей, которые живут вот такой церковной жизнью, ходят на литургию, причащаются, исповедуются, стараются соответствовать тем критериям, которые изложены в Евангелии, там, в писаниях старцев, там, святых и так далее.
Но испытания все-таки людей, мне кажется, многих направили уже, направят на верный путь. Мы увидели, как в Москве во многих храмах женщины, у которых там их дети или мужья ушли на фронт, вот они ездят регулярно, ставят свечки, ездят к мощам, к чудотворным иконам, просят о помощи и получают ее по молитве вашей, дастся вам, потому что молитва имеет действительно реальную силу. Реальную, это не придумка ничья, это не какая-то там фантастика. А молитесь, и дастся вам.
Я считаю, что вот эту мысль надо донести до всех россиян. Вот эту мысль надо донести до всех россиян.
Чтобы храмы заполнились.
Храмы должны заполниться. Вот я в ряде областей бываю, опять же, из этических соображений не буду называть в каких, чтобы там никого не подвести, но жалуются батюшки на то, что побольше стало, чем было во время ковида людей, но при этом нет такого прямо в геометрической прогрессии, но страна в опасности. каждую минуту можно лишиться жизни или лишиться кого-то из близких, но обратитесь вы к Богу, сходите, помолитесь, пообщайтесь со священником.
Тем более дроны летают. Мы видим, что даже в Москве и Подмосковье были случаи явления этих удивительных приспособлений военных. И в любой момент человек, которому кажется, что он в безопасности, может погибнуть или раны какие-то.
Ну, так, конечно. Я вот, кстати, вот ту мысль закончу. То есть основные переживания по поводу того, что было, потери, там, какие-то преимущества, какие-то блага. И второй вид переживаний по поводу того, что будет, что все рухнет, что все пропало, не знаю, что делать, безысходность, ё-моё, куда бежать, что делать. И вот если человек возьмет, обратится внутрь себя, если человек, ну, ему, например, сложно самому собрать внутри вот эту, скажем так, концепцию духовную, морально-нравственную, и этот человек возьмет, например, обратиться к священнику, обратиться, кто ходит в синагогу, к раввину, там, к муфтию, там, я не знаю, если вот у нас много буддистов, там, к ламе своему, но мы в данной программе в первую очередь обращаемся к православному миру, к людям, которые понимают, что православие – это цивилизационный, исторический, духовный – это важнейший стержень России как государства и народа русского. Так вот, сходи, поговори, попроси совета, пообщайся. Священники открыты для общения. Много сейчас хороших батюшек, много, кстати сказать,
бывших. На фронт ездят некоторые.
На фронте я лично знаю таких тоже. Много людей, которые прошли уже фронт и стали священниками. Я не имею в виду вот этот фронт, но прошли войну в Чечне, в Афганистане. Вот я лично знаком со священниками, бывшими боевыми офицерами. Они это все прошли, пропустили через себя. У них прошли духовные трансформации, они видели смерть. Они пошли в семинарию еще там и стали сами священниками. Так с ними, особенно людям, у кого кто-то на фронте или кто сам на фронте, вот приди, поговори, ты найдешь сразу единомышленника, человека, который даст те подсказки, которых тебе никакой психолог не даст.
Какой опыт мы должны вынести из истории России? Ведь не секрет, что было монголо-татарское иго. Не хочу ни монгол обидеть, ни татар. Немножко другие там этносы были задействованы. Тем не менее, это продолжалось очень-очень долго. Не сравнить с днем сегодняшним. Потом были различные затяжные войны, когда погибали люди в большом количестве. Ну, у нас, конечно, широкая публика знает Первую мировую и Великую Отечественную войну. Но как тогда люди выходили из подобных состояний, из подобных ситуаций? Можно ли этот исторический опыт применить на сегодняшнюю нашу ситуацию, которая, подчеркну, намного лучше, намного легче, чем то, что было когда-то?
Знаешь, вот есть несколько китов, которые нам позволяли всегда выплывать. Первый кит – это установление сильной централизованной власти. А сильная централизованная власть – это что? Это, во-первых, освобождение от так называемого ига, это создание, по сути, сначала Московского государства, потом Российской империи. Это самые крупные победы в жизни нашего народа. Второй момент.
Это поддержка этой власти. И сегодня мы должны сплотиться вокруг власти, какой бы она ни казалась плохой, но зачастую вот эта вот работа ЦИПСО, работа разных организаций вражеских, чтобы подорвать вот это единение народа и власти. Сегодня мы это видим на глазах, постоянно видим. Люди, ну вы опомнитесь, опомнитесь. Вы должны поддерживать Путина и тех людей, которые возглавляют страну. Вот один из способов спасения. Вот он, ну, зримо виден.
И зримо виден, да. Дело в том, что любое поругание лидерства в кризисной ситуации – это начало революции. И я, когда смотрю на те опусы, которые гуляют по интернету, в том числе от людей, которые, казалось бы, имеют вес, уважение и так далее.
Лидеры общественного мнения, да, на самом деле. Не будем их называть, да, мы
но
все знаем, да.
Февраль 17-го начался с беснования в прессе. Начался с беснования интеллигенции, начался с постановки под сомнение адекватности Николая II, его генералитета и так далее. Что мы получили? Февраль 17-го, потом октябрь того же самого года.
Меня самое возмутительное во всей этой истории, у меня вот стихотворение было написано, «Ставшие песни», 1916 год. Я что хочу сказать, что те, кто все это организовывал, они-то думали, что они сохранят свои позиции и упрочат их, а они некоторые родины лишились, а кое-кто потерял жизнь. Тут генералы русские, да?
Да я бы даже сказал, большинство из них в итоге лишились родины и жизни. Их никто не пощадил. И второй момент. Это вот то, о чем ты говоришь. Это социальная консолидация, то есть вот эта общинность, да, традиционная для нас, для нашей страны. И третий кит, а я эти киты, я их сейчас не в порядке значимости перечисляю, а просто, да, потому что они все одинаково значимы. Это духовность. Без духовности мы не выстоим. И вот это нам поможет. Следующий момент.
И упование на помощь Господа. Вот то, что мы говорили, что идите, люди, идите в храмы, люди, обращайтесь, молитесь. В конце концов, молиться можно и в лесу на пеньке сидя, где-нибудь там на даче. Ну, поставьте иконку, зажгите свечи. И в определенное время, даже вот были призывы тоже, ну, я в разных чатах православных состою, что в определенное время, там, в 10 часов вечера, каждый день, давайте молиться за Россию. Я вот думаю, что такой призыв, он очень важен, если по всей стране будут звучать слова молитвы, может быть, даже какая-то общая молитва.
Да, это, кстати, очень хорошая идея, потому что консолидировано. Ты знаешь, я думаю, что когда-то христианство победило язычество во многом благодаря тому, что именно в христианстве вот это была тема литургии, совместной молитвы. Это создает мощный энергоинформационный фон, если говорить таким современным языком, который может в итоге формировать и в том числе новую реальность. Потому что, ну, с чего вдруг люди стали переходить в Риме, в Европе в целом, и далее у нас в христианское лоно. А зачем? А потому что там была коллектив, а у язычников коллективных молитв практически не было. Ну, были какие-то там собрания, были какие-то праздники, ну, а так, чтобы как бы регулярная молитва, она была только в христианстве, регулярная,
мы
постоянная.
Вспомним вот эти вот молебны перед боем, перед крупными сражениями, благословение церкви на, так сказать, лидеров страны перед боем Дмитрия Донского, Казанской иконы Матери Божией, которая вот вроде бы уже доказано, что это было, а на самолете возили эту икону над Москвой, которая по всем статьям, по всем, как говорится, прогнозам обязательно должна была быть сдана. Но чудо случилось, Москву не сдали, отстояли и дошли до Берлина в конечном итоге.
Да, именно так. Поэтому вот эти три столпа. А знаешь, у меня еще исторически есть такие аналогии, вот, так получилось, что Россия в целом всегда воевала в коалиции с кем-то. Вот в 16 веке, в 17 веке, несколько эпизодов было в 18-м, а мы воевали самостоятельно. Но если взять две последних мировых войны, мы всегда были в коалиции. В одной войне мы были в Антанте, во второй войне мы были с теми же странами, только это уже называлось
не Антанта. Дим, а 9 мая приехали главы 7 государств, вот, которые раньше входили в состав СССР, и это очень показательно. У них, наверное, было желание там за несколько месяцев до того ни на какие парады не ездить. Но события последних дней, месяцев их подтолкнули все-таки приехать и находиться на Красной площади, где Путин...
Да. Был. Но мы же прекрасно знаем...
Вот коалиция, вот то, что должно развиваться, поддерживаться и укрепляться. Восток не Запад, а Восток, восточные страны. Вот кто нам нужен. Китай тот же, Иран, другие страны. Некоторые, кстати, потихоньку и помогают, но не афишируют это особенно.
Да, пришло время создания, точнее сказать, воссоздания вот этих традиционных коалиций. Если взять даже историю отношений с Китаем, ведь мы постоянно участвовали в китайских делах. Если взять историю Кавказа, аналогично. Если взять Великую Отечественную войну, очень серьезный вклад внесли вот эти, казалось бы, малые союзные республики. Там у армян очень были серьезные потери в ходе войны. Там каждый второй мобилизованный армянин, он погиб на фронте, каждый второй. У них самый большой процент не вернувшихся от числа мобилизованных.
А белорусов сколько погибло?
Ну, белорусы, они потеряли мирного населения, там каждый четвертый погиб. А вот армяне так попали именно под...
На фронте
погибли. Именно из погибших на фронте. Я смотрел статистику, и по проценту призванных армян они лидеры кстати, от числа населения. Поэтому Пашинян, как бы он мог проигнорировать День Победы?
Но его при всей своей, так сказать, тяге к Западу.
При всей тяге к Западу. Народы Средней Азии вносили огромный вклад. Не доедали, не допивали. Много было мобилизовано. Огромную роль играли в обеспечении фронта. Круглосуточно работали. Там от валенок до шинели все там это делали. Ваяли, отправляли, принимали беженцев. А сами спали на полу узбеки, а прибывших из России беженцев клали на свои кровати. Это же исторический факт, об этом много написано теми, кто был тогда очевидцами.
А как любовь в мире умножить, любовь и добро? Мы видим, что против нас, ну, ожившее зло сегодня выступает. Вот это вот все, что происходит, можно одной фразой, собственно, охарактеризовать. Зло, которое взяло в руки оружие. Зло, ненависть, ну и так далее. Можно много еще эпитетов привести. Вот добро все-таки сильнее, но как сделать, чтобы оно многократно, там, стократно было усилено сегодня?
Знаешь, была такая книжка...
Дело же не только в оружии, да, вот каких-то там
конечно,
системах.
Да, да, оружие это важно, но это не, скажем так, ключевой фактор на самом деле. Он важный фактор, никто не спорит, но оружием же кто-то должен пользоваться. Просто оружие – это груда хлама. Он будет ржаветь, собственно, и в конечном итоге превратится в пыль.
Без мотивации бойцы он бросят эти все современные виды оружия и убегут куда-нибудь.
И разбегутся, да. Вот по поводу ожившего зла есть такая книжка Биржея Павельса «Утро магов» называется. И там есть раздел, там посвященный Третьему Рейху, магии Третьего Рейха. И там тоже такое определение, что национал-социализм – это магия, помноженная на танковые колонны. На сегодняшний день вот эта магия люциферианства, помноженная на танковые колонны, на хаймерсы, на все остальное, она и атакует русский мир. Это, ну, для людей, которые хотя бы чуть в этом понимают, это очевидно.
А мы же видим, что на всех каналах украинских появляются маги, колдуны, псевдоколдун Киприан какой-то, Елена там Стаценко, по-моему, фамилия колдуньи. Вот они, значит, проклятие призывают с экрана на нас, на Россию, на русских. То есть они все-таки используют какие-то оккультные методики.
Конечно, используют. Дело в том, что, опять же, кто в теме, они знают, что именно на Украине всегда очень были развиты вот эти колдуни, колдуны, и карпатские, и в целом по всей Украине там огромная была склонность всегда к гаданиям, к каким-то ритуалам там приворожить, на то, чтобы человек заболел, там помер. Это я, ну, я же там, по сути, в тех местах родился, формировался, там Приднестровье, это же тоже, по сути, ну, часть южно-русского мира, да, и там вот все во многом на этом было построено. Но на самом деле, что этому можно противопоставить? Этому можно противопоставить только одно – постоянную ежедневную работу над собой, в первую очередь. Постоянное совершенствование себя с точки зрения духовной, психоэмоциональной, идеологической и физической составляющей.
Плюс другого делание хранения. Добра, наверное, да, делание добра.
А это как следствие. А это как следствие совершенствование духовное, а совершенствование психоэмоциональное и физическое, конечно, может происходить только в контексте делания добра.
У меня такой вопрос. Вот мы же видим, что довольно большое количество людей, некоторые с 2014 года, некоторые вот с начала СВО стали возить гуманитарную помощь, собирать деньги, потому что много чего не хватает. И возят это, рискуя зачастую там на какую-нибудь мину наехать, попасть под удар ДРГ. Такое бывает, к сожалению, с нашими гуманитарщиками. Я вот дружу, общаюсь с этими людьми. Ведь это делание, это активное добро, активное делание добра. И люди, которые это совершают, они не только там фронту помогают и тем мирным жителям, которые оказались под ударом, но они ведь и себе помогают, они свою душу как-то иначе формируют.
Ну, несомненно, когда ты отрываешь от себя то, что мог бы, ну, использовать, это и есть аскеза. Это и есть аскеза. Когда вот человек отрывает именно то, что вот он бы мог съесть сам, одеть на себя сам, поехать на этом куда-то. Когда люди жертвуют, там, начиная от продуктов, значит, белья, обмундирования, некоторые жертвуют там какие-то там УАЗики, буханки, на чем вот там ездить, там в зоне боевых действий, да, они же могли бы сами этим пользоваться.
Детей усыновляют, поселяют у себя беженцев, тоже об этом как-то не очень говорят, а такое тоже происходит.
Ну, это очень важно, тут тоже есть такой момент, может, кто-то услышит и нашу программу. Я непосредственно со своей супругой на эту тему говорил, и мы хотели и хотим взять к себе там, ну, детей-сирот в семью. Но я так и не добился понимания того, как это должно произойти, и процедура настолько сложна, что когда ты начинаешь в это погружаться, ты понимаешь, что лучше этим не заниматься.
Бюрократические всякие препоны.
Препоны большие. А так прямо, когда это началось, мне жена сама сказала, говорит, давай вот столько сирот, давай возьмем каких-то деток, у нас дом, земля есть, есть где школа рядом, все, есть где развиваться. Я туда сходил, сюда сходил. Мне когда стали описывать, что там надо делать, чтобы это произошло, я понял, что это пока я просто физически не могу этим заниматься. Это надо оторваться от всего. И
либо просто нанимать юриста профессионального. Вот это, конечно, одна из проблем наше законодательство. Не хотел об этом говорить, это тема для отдельной программы, но, может, кто-то услышит, что под требования войны, под военный период, конечно, должны резкие изменения происходить в законодательстве. Государственная Дума должна там, депутаты не, понятно, ездить на фронт хочется, там, поснимать себя, там, селфи сделать, выложить потом в интернет. Это все, я понимаю. Некоторые депутаты программы ведут разные, интересные, тоже молодцы, конечно, что они ведут. Но для депутатов, которые занимаются законотворчеством, сейчас крайне важная, сверхважная задача – это вносить изменения в законодательство под требования момента, под требования войны. А мы это не видим. Вот прошло уже больше года, и многие важнейшие законодательные акты не претерпели никаких изменений. И это, конечно, верх безобразия, потому что мы как бы получается, что парламент работает против задач обороны страны, и законы, оказывается, не соответствуют военному периоду. Вот это нужно ломать.
Знаешь, я бы сказал все-таки слова в защиту депутатов. Вот объективно они приняли много законов, которые направлены на защиту участников СВО, да, их родственников, детей и так далее. Это сделано. Второе. Они сумели более четко регламентировать все процедуры, связанные с мобилизацией, службой и так далее. Это тоже сделано. Но ты прав в чем? В том, что надо еще больше делать, еще, скажем так, глубже вникать в суть проблемы. Вот возьмем, например, вот прямо ты в точку поднял вопрос о людях, которые отдают последнее на нужды СВО. А у меня возникает, это прямо сейчас спонтанная эта мысль, у меня возникает такая тема. А почему бы нам не ввести законодательно такой термин, как, допустим, я не знаю, волонтер, волонтер-меценат, там как угодно. Вот люди отдают последнее. Неужели нельзя, допустим, взять какие-то льготы? Или, например, чтобы этот человек, когда он доживет до пенсии, получал какую-то добавку? Если вот документально подтверждено, что в течение СВО он ездил туда, что-то отвозил, ему могли прострелить ногу, руку, значит, осколок мог оторвать голову, он рисковал и прочее, при этом он вообще ничем не обеспечен и не защищен от государства. Если бы такое было принято, это бы простимулировало еще сотни тысяч человек заниматься этим, потому что люди боятся, они думают, ну я вот буду туда ездить, я туда все отвезу, а что со мной потом будет, а какова будет моя судьба?
Я абсолютно с тобой согласен, я еще одну ту же реплику позволю себе сделать. Один из депутатов, разумный человек, предложил ввести 3% налог от оборота на поддержку СВО. Это речь и о крупных компаниях, корпорациях, где колоссальные дивиденды у топ-менеджеров, и также это, я думаю, имеет смысл распространить и на рядовых граждан. В этом случае, видимо, при правильном распределении полученных доходов отпадет нужда в этих вот сборах бесконечных, там на дроны, на амуницию, на какие-то нужные для фронта вещи. Почему бы это не ввести? Ну, вот это вот предложение прозвучало, ВОЗ и ныне там ничего не сдвинулось. Вот это, мне кажется, совершенно неправильно, потому что предложение хорошее. Многие корпорации у нас зарабатывают приличные деньги. Кстати, очень многие, вот у нас тоже бичуют олигархи, на наши не жертвуют. Жертвуют. Люди потихоньку жертвуют. Но делают это, не афишируя свою деятельность, потому что не хотят попасть под санкции. Есть фирмы, которые под санкции не попали, вот они не хотят попасть под санкции, как другие, или какие-то дополнительные санкционные меры против себя. Поэтому их можно понять. На самом деле патриоты есть везде. И среди рядовых граждан, и среди олигархата есть патриотически настроенные люди.
Я думаю, что в условиях, когда вот страна в жесточайшем таком напряжении, когда ставки больше, чем жизнь, все-таки надо вводить ограничения на вот эти баснословные выплаты пресловутым топ-менеджерам, многие из которых, кстати, иностранные граждане. Необходимо на период боевых действий, на период, пока все развивается, каким-то образом вот это вопиющее богатство как-то ограничивать. И эти средства направлять как раз на те нужды, которые касаются жизнеобеспечения страны. Почему? Потому что кто-то гниет в окопах, там, при этом все рестораны, все клубы там забиты людьми, которые тут пьянствуют, развлекаются, оттягиваются, занимаются каким-то, но объективно вызывающим шопингом. Почему кто-то должен загибаться там, да, отдавая последнее, а кто-то, посмеиваясь над этим всем, через Турцию летит в Куршевель или еще куда-то, и там оттягивается с вип-путанами, оплачивает счета в ресторанах от нескольких тысяч долларов и выше за один ужин и прочее, прочее. Вот потому что есть, конечно, там люди какие-то стресс испытывают, мы о них только что говорили, которые могут алкоголем даже его заливать. Но когда я читаю отчеты, какие начисляются бонусы, какие начисляются дивиденды финансовым игрокам, спекулянтам, по сути, и прочее, это с ума сойти. Это один человек за такие бонусы может содержать там, наверное, батальон.
Ну, я вообще за то, чтобы крупные корпорации получали разнарядку на поддержание каких-то подразделений. Кое-кто это и делает, но делают это не все. Поэтому пусть, как в свое время там Миллеру получили НТВ содержать или там еще каким-то олигархам содержать определенные СМИ, это не их была инициатива. Пусть будет такое же по отношению к каким-то подразделениям, которые нуждаются вот в этом. Пусть им помогают конкретные фирмы, конкретные корпорации, потому что хорошо слишком, ребята, живете. Я вообще за конфискацию. У нас есть закон о конфискации, он существует. Почему люди, которые выступают против России, которые там жертвуют на ВСУ, уехав в Лондон, почему их счета-то не арестованы, и счета их близких родственников? Что у нас там? У нас 40 спецслужб. Что нельзя следить, кто на ком стоит, кто с кем связан, кто там на родственников переписал свои там счета и свои там деньги, свою собственность движимую и недвижимую. Это все делается. У нас за 30 лет большой опыт накоплен в работе различных силовых ведомств. Поэтому вот эти средства, полученные, конфискованные, должны идти, конечно, на нужды обороны. Это требование момента, это нужно делать. Может быть, вот мой призыв кто-то услышит, потому что, конечно, систему нужно ломать. Система под названием «русская халява».
Дело в том, что я вот, ты сейчас это говоришь, а я подумал о том, что вот, например, 41-й, 42-й там год, 43-й, да даже 44-й, 45-й, и, например, кто-то условно из граждан СССР, съехав в Берлин, в Рим, там, в Будапешт или в Бухарест, там, или в Софию, то есть в страны, которые воюют против СССР, там бы еще что-то бы вякал по радио, говоря о том, что, в общем-то, борьба Сталина – это несправедливая борьба, немецкие войска, они все-таки более правильные.
И гуманисты.
И чтобы при этом у них что-то было в СССР. Ты вообще такое представляешь?
Да нет, я думаю, родственники были бы посажены, как ЧСИР, члены семьи изменника Родины, отправлены в Караганду или куда подальше. И, в общем, ничего хорошего товарища не ожидало бы. Он был взят на заметку и, возможно,
да 100% бы, закончил да, раньше. Да, 100% бы или выкрали, или выдали бы, как бы Сталин потребовал выдачи всех, кто сотрудничал с гитлеровским режимом. А у нас действительно они спокойно продают особняки, за миллиарды и сотни миллионов. Они тут что-то делают, они еще возмущаются, почему нас тут там прижимают. Так вы выступили против страны. Это ваш выбор. Это ваш персональный выбор. Вас никто не заставлял. Если тебе даже что-то не нравится, но в конце концов промолчи. Но когда ты публично ставишь под сомнение будущее своей страны, как ты можешь здесь чем-то владеть, что-то продавать и так далее.
Хорошо, эмоциональный немножко разговор у нас получился. Спасибо за эту беседу Дмитрию Суину. Напоминаю, что он сегодня был на волнах нашего радио. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь.
Всего доброго, храни вас Господь.
Сегодня не слышно биенье сердец. Оно лялей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец, подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было вовсе потопа. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь с землей. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет? Кто выйдет к заветному мосту? И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой.